Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Эсхатология. Вставки.
Запомните, пожалуйста, что главы 7, 10, 11, 12, 13, 14 не поддерживают хронологию 70-й седьмины Даниила, периода Великой Скорби, книги Откровения. Они только описывают важные личности, группы, государства и события семилетнего периода скорби. В них нет хронологического порядка. Ясно, да? Вот печати, трубы и чаши, они описывают хронологический порядок вот этого семилетнего периода скорби. И между описанием вот этих хронологических моментов появляются такие вставки, в которых просто повествуется о каких-то глобальных событиях, о, например, спасении Израиля от гонения Антихриста, о самом Антихристе. Где-то картина небес показана, как великие, как спасенные от великой скорби молятся Отцу. Где-то показано еще что-то. Ясно? Главы 7, 10, 11, 12, 13 не поддерживают хронологию, а просто описывают ярчайшие события. Их можно выстроить в хронологическом смысле. Постараться. Итак, давайте поговорим об этих вставках. Об этих вставках. Итак, 7 глава описывает спасенных людей в период Великой Скорби. 7 глава описывает спасенных в дни Великой Скорби. Итак, значит, 7 глава описывает спасенных людей в период Великой Скорби. В дни Великой Скорби, вот в этот период, обратится огромное количество людей. В 7 главе 9 стихом сказано: «После этого я взглянул, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло перед престолом, перед Агнцем, в белых одеждах с пальмами, ветвями в руках своих. Я сказал ему», Откровение 7.14, «это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды, убелили одежды кровью Агнца». В дни великой скорби, друзья, будет великое обращение людей, хотя церковь уже будет восхищена. Возникает вопрос, как же это произойдет без церкви? Как же без церкви люди будут спасаться? Некоторые говорят, что Дух Святой возьмется вместе с церковью и уже не будет действовать, а без Духа Святого нельзя обратиться. Слышали такое? Да, возможно, Дух Святой не будет присутствовать после восхищения церкви особым образом, как Он присутствовал в век церкви. Но и до сошествия Духа Святого на церковь Дух Святой же действовал, люди же верили, обращались, каялись. Давид каялся в грехах своих, Бог его прощал, его к этому Дух Святой побуждал. Дух Святой. Но Дух Святой присутствовал еще не таким ярким образом, как в век церкви. Точно так же будет в дни великой скорби. Хотя Дух и... когда мы говорим «Дух Святой возьмется», это очень условно. Дух Святой – это Бог. Бог вездесущ. Бог находится во всех точках Вселенной одновременно. Ясно, да? Поэтому нельзя сказать, что Дух ушел, на земле его нет. Просто Он работает другим способом, не таким ярким способом. Итак, Дух перестает действовать так, как век церкви, но это не значит, что Он перестает обличать о грехе и приводить к покаянию. Итак, церкви, хотя церкви и нет, но Дух работает. Еще! Кто же им будет проповедовать? Вы знаете, что 144 тысячи будет евреев-евангелистов, да, которые будут проповедовать, и люди будут обращаться от свидетельства 144 тысяч. Также будет еще два свидетеля. Читали, да? Два свидетеля будут проповедовать, и люди будут обращаться от их проповеди. Возможно, останутся христианские книги, а также останутся ваши родственники, знакомые, друзья. Вот я сейчас ехал в поезде, и почти двое суток проповедовал без остановки. Уйти некуда. Вот. Грешников целый вагон. Они не все уверовали. Но я им эсхатологию немножко рассказал. Но я думаю, что если они останутся на великую скорбь, у них будет возможность вспомнить, да, что я им говорил, и обратиться. Так что люди могут покаяться от свидетельства 144 тысяч, от свидетельства двух свидетелей и от нашего свидетельства, хотя нас уже не будет. И еще они могут покаяться, еще от свидетельства ангела. Ангел, 14 глава, летит по небу и проповедует вечное Евангелие. Вы слышали гром когда-нибудь? Такой сильный гром. Вот представьте, вместо грома звучит голос ангела. Покайтесь, обратитесь. Вот такая будет проповедь. Но они не обратятся. Они такие злые и грешные, что они не обратятся. Итак, 7 глава описывает спасение великого множества народа. 10 глава. Это повеление Иоанну пророчествовать. Иди и проповедуй. 11 глава описывает двух свидетелей, проповедующих Евангелие. Возможно, 144 тысячи обратятся с помощью их свидетельства. Итак, два свидетеля будут проповедовать 42 месяца, 3,5 года. Вопрос, они будут проповедовать в этой части скорби или в этой? Многие авторитетные учители Библии считают, что в этой, но не все. Я думаю, что они будут проповедовать в этой части скорби. Я уже вам объяснял, почему, да? Они проповедуют Евангелие. Люди их любят, люди их ненавидят. Потому что Антихрист здесь по всем каналам, в интернете, он распинается и говорит, последуйте за мной, я устрою вам рай на земле. Но у нас уже такие были лидеры, да? К светлому будущему нас вели. К 80-му году. Вот Антихрист будет новую версию коммунизма обещать людям. Последуйте за мной, будет вам хорошо. Не следуйте там этим предрассудкам религиозным. Но тут есть два свидетеля, которые ему сильно мешают. И они говорят, не следуйте, он ведет вас в тупик. Он ведет вас в краху. Бог вас осудит. Вы погибнете. И такое противостояние. А люди грешные, они больше кому верят? Лжи, они верят Антихристу. А эти два свидетеля, ну буквально им как кость в горле, которые портят им всю радость, предвкушение будущей жизни. Хотя здесь Господь им еще и печати посылает, чтобы они чувствовали, что здесь они гости. Но они не верят свидетелям, хотя многие верят, но человечество не верит. И никто не может убедить этих свидетелей, вот еще проблема. Их пытаются, я думаю, что много покушений на них, много попыток. Но в книге Откровения сказано, что Бог их будет защищать. Кто их захочет убить, сам будет убит. Бог будет их защищать. У них будет власть затворить небо, открыть небо. Будет ангелов Господь поставить вокруг них, будет защищать их. В общем, эти два, о них будут передавать в выпусках новостей. И за 3,5 года они достанут человечество, достанут. И тут, наконец-то, этот многообещающий мировой лидер убьет их. Радость будет у человечества. Огромное. Написано, люди радовались. Посылали друг другу подарки. Мировой праздник. Мировой. Новый год даже не такой. Мировой праздник. Счастье. Будут, я думаю, массовые демонстрации. Выходят на улицы. Радуются. Все, наконец-то с ними покончено. Но через несколько дней они убиты, написано. Лежат в Иерусалиме, да? И весь мир смотрит на них. Интересное пророчество. Тогда ведь не было ни телевидения, ни интернета. Но сказано, как весь мир будет смотреть на них. Мы сейчас понимаем. Тогда это не объяснено, но сказано, весь мир на них будет смотреть. Итак, выпуски новостей, везде показывают трупы двух людей, ликующие толпы. Первомайскую демонстрацию видели, как показывали по телевизору? Это мелочи. Это будет радость действительно такая, наконец-то убили. Но тут радость прерывается. На глазах миллиардов людей, они поднимаются, камеры смотрят на них, они восхищаются на небо, и происходит землетрясение, и часть Иерусалима рассыпается, и люди начинают бояться, они понимают, что это не такая уж и победа Антихриста, что что-то тут не то. Так вот, почему я считаю, что это первая половина? Люди радуются, посылают подарки, да, и смотрят весь мир, значит, телевидение работает, интернет работает. Если бы это было здесь, тут уже все, вы почитайте, все города разрушены, землетрясение, от населения земли, наверное, там 1/10 осталось. Тут уже не до радости, не до подарков, ни до чего. Я думаю, что ни одна электростанция уже не работает. Здесь конец полный, крах. Экологический, политический, экономический. Поэтому радоваться еще можно только здесь. Вот здесь еще не радуются. Тут уже совсем будет не до праздников, не до подарков. Дарить уже нечего будет здесь. Итак, разобрались с 11 главой. 12 глава. 12 глава, в ней показано три персонажа. Жена – это Израиль. Почему это Израиль? Мы экономим время. Хотите, дам вам богословские книги, будете читать, будете понимать глубже, почему. Просто говорю, что так. Вот. Ребенок – это Христос, а дракон – это дьявол. Эта глава описывает всю панораму духовного сражения, которое началось в Эдемском саду и закончится вот здесь, вот, с эсхатологическими событиями. Бог будет использовать Антихриста и его гонения для того, чтобы... Ну, там сказано, что жена убегает в пустыню, да? Жена убегает в пустыню. Что произойдет? Вы знаете, что Израиль, Иерусалим, там все время идет война. Там когда-нибудь мир будет? А? Вот туда ездят мировые политические лидеры, и они хотят там мир заключить. Клинтон ездил туда в конце. Ну, все хотят. В историю. Людям же, они же все тщеславные, хотят в историю войти. В историю войти все сложнее и сложнее становится. Вот если заключить мир между евреями и арабами, то уж точно тебе памятники обеспечены на многие годы. И вот никто не может заключить. А один заключит, это Антихрист. Он заключит мир, наступит мир в Иерусалиме и заключит какой-то договор сроком на 7 лет. Восстановит Иерусалимский храм, очень быстро, по современным технологиям. И будет выглядеть как мессия Израиля. Евреи же не верят в Христа. А Антихриста они примут за мессию. За Христа они его примут. И он будет им казаться благодетелем, который установил мир в Иерусалиме, который построил храм. Вы знаете, сегодня к беременным еврейкам относятся трепетно, ожидают, вдруг она родит мессию. Они будут считать, что это мессия, но в середине седьмины он покажет свое подлинное лицо. Здесь он поддерживает все мировые религии, все основные мировые религии, об этом чуть дальше поговорим. Но в середине седьмины он ставит какое-то изображение, какого-то идола в Иерусалимском храме, запрещает все мировые религии и разрешает только одну религию, объявляет себя Богом, на месте Бога сядет как Бог, выдавая себя за Бога, и требует поклонения только себе. Жестокие гонения обрушиваются на представителей различных христианских и других конфессий, которые не... Ну, люди быстро, они быстро перестроились. Они были атеистами, сейчас стали другими. Тут они были разные, многоконфессиональные. Тут сразу все одну религию принимают. Все очень просто. Неверующие люди, и под давлением они меняются в любую сторону. Итак, и вот здесь начинаются гонения на евреев. Все религии запрещены, разрешена только одна религия, религия Антихриста. И вот во время этого гонения жена, в 12 главе сказано, спрятана в каком-то месте, остаток Израиля, он убьет множество евреев, но остаток Израиля будет сохранен Богом, доживет до конца этого периода и встретит грядущего Мессию. Здесь начнется покаяние евреев в том, что они отвергли настоящего Мессию и приняли Антихриста. Верующие евреи будут убегать от него, понимая, что он Антихрист. Неверующие останутся, поверят его ложным обещаниям, но он их всех уничтожит. Поэтому неверующие евреи будут уничтожены Антихристом и не войдут в тысячелетнем царстве. Верующие в истинного Христа евреи поймут, что он обманщик, убегут, поэтому-то и будут сохранены и войдут в тысячелетнее царство. Это переплавка Израиля. 13 глава описывает здесь две личности. Зверь и лжепророк. Зверь – это Антихрист, мировой политический лидер. Лжепророк – это мировой религиозный лидер. Мировой религиозный лидер. Какой-то человек, который смог достичь максимального влияния в религиозной среде. И лжепророк, написано, направляет всех к Антихристу. Он делает так, чтобы все люди поклонялись Антихристу, уважали его, любили его, следовали за ним. Первые 3,5 года Антихрист просто великий политический лидер, прославившийся тем, что заключил мирный договор с Израилем. Вторые 3,5 года он мировой правитель, правит экономикой, политикой и религией. Смотрите, что он делает. Он богохульствует и открыл уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небесах. Он воюет со святыми, дана была ему вести войну со святыми, победить их, дана была ему власть над всяким коленом, народом и языком и племенем. И он делает так, что весь мир поклоняется ему, и поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не вписаны в книге жизни у Агнца, закланного до создания мира. Интересно, что дьявол здесь подделывает Троицу. Дракон – это дьявол, зверь – это антихрист, и зверь из земли – это лжепророк. Подделка Троицы. Дьявол, антихрист, лжепророк. Отец, Сын, Святой Дух. И что еще там будет один трюк у сатаны? Антихрист как будто умирает. Помните, там сказано, ему нанесена смертельная рана. Вот смотрите, как интересно все сделано. Вот он, появляется мировой лидер. Вот она, надежда человечества. Кризисы только начались экономические, да? И вот продолжим. Кризисы экономические, политические, религиозные, террористы замучили род человеческий. Вот он появился, действительно, тот лидер, которого ждали. Вот он наведет порядок политики, экономики, религии. Вот он, и вдруг какой-то злодей, негодяй, убивает нашего дорогого, любимого пастыря. Горе у человечества, он умер. И вдруг показывает, может быть, его, как он мертв, и вдруг показывает, что он воскрес. Человечество в шоке. Так он победитель смерти? Мы не знаем, подделка это или не подделка, не вопрос. Но ясно, что будет сделано, он умер и он воскрес. Люди потрясены. Это сверхчеловек. Он смерть победил, он способен нам помочь. Антихрист будто бы убирает, сатана будто его воскрешает. Лжепророк привлекает всех антихристу, так же как Дух Святой указывает на Христа. Смотрите, что делает антихрист в экономике, какую он предпринимает интересный ход, Откровение 13, 16, 17. И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам будет положено начертание на правую руку их, на чело, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание имя, или имя зверя для числа имени его. Смотрите, что делает антихрист. Благодаря чему же он пытается навести такой порядок на земле? Благодаря тому, что он вводит начертание на руку или на чело. Это особое начертание, без которого нельзя продавать ничего и покупать. Но сегодня какие-то разные технические решения этого предлагаются. Я не хочу в это углубляться. Ясно одно, что наличные деньги уйдут. Наличные деньги, они уйдут. Я могу, но я не хочу этого делать. Кто-то может дать взятку работнику КАИ. Кто-то может утаить налоги. Преступник может спрятаться, его не найдут. Начертание лишит все эти проблемы. Через спутник, вы знаете, сегодня некоторым преступникам вводят, да, такой микрочип. Через спутник у вас, ну, в некоторых автомобилях дорогих есть такой микрочип. Куда бы ее ни угоняли, со спутника ясно, где он находится. Также здесь ни один преступник не убежит. Вы не можете дать взятку, то есть нет теневой экономики. Представьте, если сейчас в нашей стране вывести теневые деньги. Я не знаю, у нас, наверное, золотые дороги будут. И вообще летать все будут, у каждого личности. Понимаете, какое огромное... Теневых денег нет, взяток нет. Преступники убежать не могут. То есть, с точки зрения экономики, это чудо. Но антихрист не просто так дает это чудо. Он каким-то образом будет давать это чудо в обмен на поклонение себе как Богу. Чтобы стать частью этой мировой чудесной системы, нужно отвернуться от Христа и поклониться антихристу. И там написано, даже ангел будет лететь и говорить, не поклоняйтесь антихристу. Он будет предупреждать. Таким образом, всякий, кто будет принимать начертание, некоторые говорят, вдруг проснусь, мне начертание сделали. Писание говорит, что это будет сделано явно. Нужно будет отречься от истинного Мессии и преклониться перед ложным Мессией. Люди не будут следовать вслепую, они будут понимать, что отрекаются от Христа и поклоняются дьяволу. Он установит мерзость запустения в Иерусалимском храме, 2 Фессалоникийцам 2:34. Он богохульствует, теряет всемирную поддержку евреев, я уже говорил. Он гонит Израиль. 13 глава, это антихрист. 14 глава. 14 глава показывает несколько картин великой скорби. Христос показан, вернувшийся на землю, что произойдет в конце великой скорби. Ангелы возвещают о приближении Божьих судов. Здесь говорится о блаженстве умирающих во Христе в это время и показан суд Сына Божьего. Когда сказано «блаженно умирающие в Господе», там, помните, многие читают на похоронах это, но это относится ко времени гонения Антихриста. Хотя в Господе блаженны умирающие сегодня. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил громким голосом: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучиться в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Три ангела появляются в середине скорби, проповедуют Евангелие, предупреждают об опасности принятия начертания. Люди не будут поклоняться Антихристу вслепую, они будут предупреждены. Основная мысль книги Откровения. Представьте, что здесь история человечества. Это все не нарисовано, нарисована история человечества. Бог сотворил мир и сотворил человека царем мира, если хотите, владыкой земли, да? Сказал: наполняйте землю, животные, растения, все для вас. Но человек отступил от Бога, впал в грех и, по сути, продал или отдал дьяволу власть над землей, так? С момента грехопадения и по сей день, и до тысячелетнего царства, кто является князем этого мира? Сатана. В Луки, конечно, все контролирует Бог, мы это понимаем. В Луки 4:6 сказано, Христос, помните, что Сатана говорил Христу: «Если ты мне поклонишься, я за это тебе дам власть над всей землей, потому что она принадлежит мне». В общем, борьба идет за власть над землей, но царствует дьявол. В период великой скорби, который описывает книга Откровения, Бог с каждой печатью отнимает власть у дьявола, печатью, затем трубами, чашами, своим судом отнимает власть у дьявола и передает ее своему сыну. Основная мысль книги Откровения связана с печатями, трубами и чашами. Христос: «Кто достоин взять эту книгу?» Помните, восклицает в 5 главе. И Христос достоин, и Он приходит к власти на земле. Земля покоряется. То, что не удалось первому Адаму царствовать на земле, то сделал последний Адам, Христос. Он царствует на земле. Это основная мысль книги Откровения. И в 16, 17, 18 главах показано, как Христос уничтожает мир. На чем стоит царство дьявола? На трех китах. Политика, экономика и религия, да? 16 глава говорит о крушении мировой политической системы. Сказано, что резиденция Антихриста была подвержена суду Божьему. Наступила тьма. 16 глава, стих 10-11. «Пятый ангел вылил чашу свою». Пятая чаша. «Пятый ангел вылил чашу свою». «И сделалось царство его, то есть Антихриста, мрачно, и они кусали языки свои от страданий, хулили Бога Небесного от страданий своих, яз своих, не раскаялись в делах своих». Итак, с пятой чашей Бог разрушает мировую политическую систему, поражает Антихриста и его власть. Дальше, 17 глава, Бог разрушает мировую религиозную систему. Но по времени, наверное, это происходит раньше, потому что Бог разрушает ее с помощью Антихриста самого и мировых царей. 17 глава, 1 стих. «Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал: „Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах“». Кто эта блудница? Это лжерелигия. Блудница, речь идет о духовном блудодеянии. Воды символизируют народы. С ней прелюбодействовали цари земные, вином ее блуда упивались живущие на земле. Речь идет о религиозной системе, с которой заигрывали мировые лидеры, цари, президенты, премьер-министры. Речь идет о религиозной системе, благосклонности которой они искали себе. «И повел меня в духе в пустыню», 3 стих, «и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненной именами богохульными, 7 головами, 10 рогами». То есть в начале скорби эта религиозная система сидит на звере, то есть управляет политическими процессами на земле, по сути говоря. Это церковь-блудница, которая всегда находилась рядом с власть придержащими. Теперь она сидит на антихристе, даже какое-то время управляет им. Стих 4-5. «И жена была облечена в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала в руке золотую чашу, наполненную мерзостями, нечистотой, блудаю, на челе ее написано «Тайна Вавилон, великий мать блудница, мерзостным земным». Эту религиозную систему лжецерковь отличает роскошь, богатство, которое описано словами «золото», «драгоценные камни», «золотая чаша», «порфира», «багряница». Очень богатая, всемирно известная церковь, которая к концу времен преуспеет на экуменическом поле, займет позицию мирового религиозного лидера, объединится с другими церквами и даже с другими мировыми религиями. 6 стих. «И я видел, что женщина упоена была кровью святых, кровью свидетельства Иисуса, свидетелей Иисуса. И, видя ее, я дивился удивлением великим». Эта религиозная система богата, что мы знаем об этой лжерелигии, о лжецеркви. Она богата, она сращена с политическими лидерами, и она является убийцей многих святых. Она гонит истинную церковь. Эта лжецерковь гонит истинную церковь. Она убила многих святых. И эта религиозная система уничтожена. Она названа Вавилоном. Почему Вавилон? Ну, Вавилон – это вообще прообраз всякой лжерелигии. Мы знаем, что Нимрод основал первый город, который имел стелы. Он был первым царем Вавилона. Именно там зародилась первая лжерелигия в мире. Именно там считается, что небо было разделено на знаки зодиака. Там была Вавилонская башня. И после ее разрушения люди разнесли с собой частички этой лжерелигии по всей земле. Ее элементы сохранились повсюду. Поклонение звездам, солнцу, творению. Почти во всех лжерелигиях есть культ поклонения матери и ребенку. В общем, Бог совершит суд над великой блудницей. Он уничтожит все мировые лжерелигии через земных правителей времен Антихриста. Смотрите, что происходит. Сначала блудница сидит на звере, а затем зверь уничтожает блудницу. Откровение 17:16-17. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, эти возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут в огне, потому что Бог положил им на сердце», смотрите, кто? Бог положил им на сердце исполнить волю Его, то есть Антихрист и его и 10 мировых лидеров убивают, разрушают эту лжерелигию, они устали делиться с ней политической властью. А Антихрист желает прогласить себя Богом, поэтому ему больше не нужна эта ложная церковь. Но все это, за всем этим стоит кто? Бог. Он судит эту лжерелигию, эту ложную церковь, богатую отступническую церковь. Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать их царство их зверю, доколе не исполнится слова Божие. Она теряет мировое влияние, и все мировое влияние сосредотачивается в руках зверя. Первые 3,5 года Антихрист будет поддерживать объединение мировых религий. Он будет поддерживать отступническую церковь. Он будет поддерживать все религии, но в середине скорби он запрещает все религии, кроме одной – поклонение себе. Выдавая себя за Бога, он использует экономические рычаги начертания и религиозные, требует поклонения себе. Итак, 16 суд над мировой политической системой, 17 глава суд над мировой религиозной системой, 18 глава описывает суд над мировой экономической системой. Это все, что Антихрист строил с начертанием, весь этот рай, который он обещал, ничего не получится. Все будет разрушено, уничтожено. Итак, Христос, Бог, через печати, трубы и чаши разрушает царство этого мира. Политика, экономика и религия, управляемые сатаной, разрушаются. И Христос приходит, 19-20 глава, Христос приходит, чтобы царствовать на земле. На небесах радость, 19 глава, на небесах огромная радость, все ангелы, небожители ликуют, они поют гимны Христу и Богу, они радуются, что эта сатанинская мировая система перестала существовать. 20 глава, сатана скован на 1000 лет, в это время Христос правит землей, в конце 1000-летнего периода дьявол отпущен, он восстает против Христа, соблазняет многих людей идти на войну. В конце 1000-летнего царства неверующие дети верующих родителей, родившиеся в 1000-летнем царстве, следуют за сатаной, восстают против Христа, Христос убивает их. Стих 11-15 описывает суд над грешниками великого белого престола. 21-22 глава описывает новое небо и новую землю, наш вечный дом, где не будет плача, скорбей, где не будет этой лжерелигии, обмана, где не будет судов Божьих, где будет блаженство и радость небес. Вот какую картину описывает нам Господь. Вот что ждет человечество. Слава Ему! Несколько секунд вопросы нужно ответить. Некоторые вопросы, наверное, уже они отпали. Есть ли признаки восхищения церкви? Ну, в каком-то смысле нет. Оно должно произойти неожиданно. Но в каком-то смысле есть. Потому что Евангелие расширяется, еще какие-то события можно приписать. Но восхищение церкви произойдет неожиданно. Таких явных признаков, как будут в дни скорби перед вторым пришествием, в принципе нет. Как понимать Откровение 3.11? «Держи, что имеешь, чтобы кто не похитил венца твоего». Как держать и кто может похитить? Но держать не буквально. Венец – это награда. Нужно жить жертвенно, служить Христу, чтобы не потерять награду. Вот и все. Потерять венец – потерять награду. Впасть в грех, опозорить имя Божие, служить с неискренними мотивами, искать своей славы, быть нежертвенным, плотским, жить ради земного. Вот как можно потерять венец. Быть непослушным, гордым, непокорным, не признавать власти, установленные Богом. Это все потерять венец. В каком возрасте мы будем в вечности, если старцы сидели на престолах? Ну, видимо, беспокоит такой вопрос. Что ж, мы в вечности все стариками будем, что ли? Хондроз, артрит, склероз. Я думаю, что все будет нормально. Мы будем в лучшем состоянии. Будет лучше, в лучшем состоянии. То, что эти люди названы старцами, это не значит, что они все больные, там на инвалидных колясках приехали. Это речь идет о том, что они мудрые. Старость здесь имеется в виду мудрость, знание, понимание, но не болезни, не все, короче говоря, все положительные стороны старости. И нет ни одной отрицательной. Поэтому я думаю, мы будем там в хорошем, в самом лучшем возрасте, чтобы служить Христу, вечно жить. Христос воскрес в совершенном теле. Разобрались с этим вопросом. Одинаковые или разные периоды между снятиями печати в первый период скорби? Ну, трудно сказать, не указано. Наверное, что-то общее есть, но точно не указано. Кто такой Антихрист, дьявол, сатана, кто или кто-то из людей? Антихрист – это человек, одержимый демоном. Дьявол – это дракон. Антихрист – это зверь из земли. И там еще есть лжепророк, уже мы об этом говорили. Если не трудно, повторите, кто такие 144 тысячи, чем они будут отличаться от остатка Израиля, который войдет после скорби в тысячелетнее царство? Спасибо. 144 тысячи – это молодые люди, девственники, которые никогда не были в блуде, никогда даже не были женаты. Они ходят и проповедуют Евангелие. Это особая группа спасенных, они этнические евреи. Вот это такие люди. Во время скорби проповедуют.
Помолимся. Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!